Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь встречаемся с вами на волне семейного радио с христианской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе третьей по Пятидесятнице. «Что наше на земле?» — вопрошает святитель Иоанн Златоуст. И отвечает: «У тебя все не свое». И богатство, и дар слова, и сама душа, ибо и она от Господа. Поэтому, когда потребует нужда, отдай и душу свою. Если же ты любишь ее и не хочешь отдать, когда тебе повелевается, то ты уже неверный домостроитель. Можно ли противиться, когда повелевает Бог? Я вот что скажу. Потому особенно я удивляюсь человеколюбию Божию, что Бог, имея возможность взять у тебя все против твоей воли, не хочет делать этого без твоей воли, дабы ты заслужил награду. Например, Он может взять твою душу без твоей воли, но хочет, чтобы ты отдал ее по своей воле. Он может лишить тебя почести без твоей воли и сделать тебя уничиженным, но хочет, чтобы это было по твоей воле, дабы ты получил воздаяние. Он может сделать тебя бедным против твоей воли, но хочет, чтобы ты сделался таким добровольно, дабы даровать тебе венцы. Видишь ли Божие человеколюбие и наше ослепление? Достигли ты высокой степени достоинства и получил власть? Не высокомудрствуй. Не ты достиг этой чести, а Бог облёк тебя ею, береги ее, как чужую. Не злоупотребляй на то, на что не следует, не гордись и не присваивай себе, но считай себя бедным и незнатным. Если бы тебе поручено было хранить царскую Порфиру, то ты, конечно, не стал бы злоупотреблять этой одеждой и портить ее, но с великим тщанием хранил бы ее для вручившего тебе. Получил ли ты дар слова? Не гордись и не надмевайся, это не твой дар. Не будь неблагодарен за дары Господни, но разделяй их с подобными тебе рабами, не превозносись ими, как своими, и не жалей их разделить с другими. Кто знает, что находящийся у него не принадлежит ему, тот расстанется совсем благодушно, а кто скорбит при лишении, тот присваивает себе принадлежащее царю. Если мы сами не свои, то как же прочие наши? Ибо мы принадлежим Богу и по сотворению, и по вере. Разве ты не знаешь, что мы будем осуждены за то, что худо употребляли данные нам? Что не наше, а Господнее, то нам следует употреблять на подобных нам рабов. За это и богач был осужден, что не делал этого, равно и те, которые не почитали Господа. Не говори же, я издерживаю свое и наслаждаюсь своим. Это не твое, а чужое. Говорю чужое, потому что ты сам так хочешь. Бог желает, чтобы то, что вручено тебе для братьев, сделалось твоим. Чужое делается твоим, когда ты употребляешь его на других. А когда невоздержанно употребляешь на себя, тогда твое делается чужим, ибо все твое есть общее для тебя и твоего ближнего, как общее солнце и воздух и земля и все прочее. Святитель Иоанн Златоуст. Прекрасно сказано, не правда ли, дорогие радиослушатели? Несомненно, кто помнит о смерти, тот знает, что все то, что он не возьмет с собой в вечность, не принадлежит ему. И как сказал один подвижник, «Я — это мой дух, мое — это мое тело, а все остальное — чужое. Единственное сокровище, которое я могу взять в вечность, это сижание благодать Духа Святаго.
Всяком граде, стране и верую живущих в ней Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся.
Господи,
о, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки
нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога молим.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Сегодняшнюю передачу мы начинаем, дорогие радиослушатели, с чтения воскресного литургийного Евангелия недели 3 по Пятидесятнице с кратким назидательным уроком, извлеченным из этого евангельского повествования. Так, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33.
Иоанна Святаго Евангелия чтение.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, малой веры. Итак, не забудьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что все всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. В Галилее Иисус Христос здесь произнес, между прочим, нагорную свою проповедь. Из сей проповеди церковь в третью неделю по Пятидесятнице благовествует о высоком уповании на вседетельный промысел Божий, какой свойственно только божественному благовестию и христианину. Евангелие внушает, что вступившим в Церковь Христову и называющим Бога Отцем Своим надобно при своих трудах всего более уповать на промысел Божий, который, дав душу и тело человеку, питая птиц небесных и одевая полевые лилии, тем паче даст нам пищу и одежду, дав большее, тем скорее даст меньшее. Все же заботы без содействия Божие суетны. Чрезмерные заботы о временном без упования на промысел Божий свойственны язычникам, не ведущим Бога, который знает и облегчает наши нужды. Служащие царю земному и особенно усердно получают от него потребное для своего продовольствия. Так служащие царю небесному на поприще благочестивых подвигов своих приобретают не только дары временные, но и благодатные вечные. Два властителя, два господина у каждого человека в этом мире. Один из них всемогущий, вездесущий, неизменяемый, всеведущий, вседовольный, всеблаженный. Он — Господь, Бог наш, имя Его, говорят, непрестанно небеса хвалит земля, величает славу Его вселенная. Он невидим. Другой — Господин бессильный, Его лицо — карикатура. Он, хотя всюду гонится за человеком, но прячется. Он изменяется чаще, нежели погода в странах непостоянного климата. Он от грехов смраден, он алчен и ненасытен, сластолюбив, сладострастен, неустойчив. Говорит одно, а делает другое. В семье развратен, на руку нечист. В трезвом виде его никто не видел. Его имя проклинает в семье матери и отцы, потому что он делает их детей непочтительными, ненавидят супруги, потому что он расстраивает семейную дружбу, презирает в обществе, потому что он вносит ссору везде, где собираются двое, трое, четверо и более. Его всюду боятся, куда он вторгается, туда входит и горе, и злоба, и леность со всеми своими дочерьми, то есть пороками. Его можно видеть, и его все знают. Его имя Маммона, проще сказать, страсти. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Святой Златоуст объясняет эти слова так. Бог однажды навсегда сказал, что служение Богу и Маммоне не может быть вместе соединено. А потому ты не говори, что и то, и другое может быть соединено. Ибо когда Маммона велит похищать чужое, а Бог повелевает отдавать и собственное имущество, когда Бог повелевает вести жизнь целомудренную, а Маммона жить блудно, когда Маммона повелевает упиваться и пресыщаться, а Бог, напротив, велит обуздывать чрево, когда Бог повелевает презирать настоящие мирские блага, а Маммона прилепляться к ним сердечно, когда Маммона заставляет удивляться мрамором, стенам и коврам, а Бог все это презирать и почитать истинную мудрость. Как же после этого ты говоришь, что служение Богу и Маммоне может быть соединено вместе? «Двум господам служить нельзя», сказал Иисус Христос. «Мы, по милости Божией, самой купели рождения, объявили себя за Господа нашего Иисуса Христа и отреклись от сатаны, от слуги его, Маммона, и от всех дел его». Вникнем теперь в себя и спросим, каковы мы, слуги? Мы хвалим своего Господа, но рабы ли мы Господни, или же похожи на израильтян, которым Божий пророк Илия сказал в полном собрании народа: «Перестаньте хромать на обе ноги, или Бог, или Ваал». Встретили мы недавно своих знакомых, говорит в своем слове Валентин, амфитеатров. Они принадлежали к бедному классу тружеников, исповедующих веру Христову и носящих имена христианские. Стали говорить о Христе дружески. Они на словах любят Господа и убеждены, что все счастье человеческое в нем. На вопрос, как вы служите Господу, как исполняете волю Божию. Они, люди искренние, стали жаловаться на судьбу свою. Говорили, мы, люди детемные, работаем изо дня в день. Писание не разумеем, с утра до ночи все в трудах. Когда нам служить Господу? Часок или другой вырваться свободными, отдыхаем. В праздник тоже отдыхаем. Говоря так, они расчувствовались как праведные. Было видно, что они своей совестью спокойны, сердце их не болит о том, что волю Божию они по немощи не выполняют. Да и ведать ее не проявляют особой любознательности. Мы стали с ними рассуждать, и они согласились, что говорили с чужого голоса, слышанного от Мамона, клевету на Господа. Неправда, что только ученым и образованным дано понимать волю Божию. Божья сила, Божий разум в немощи открываются. Иисус Христос молился и в умилении души, радуясь, говорил: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». В деле веры и благочестия земная мудрость часто является буйством ума, грубостью, похожий на сына, который, побывав в чужих странах и узнав язык этих стран, считает своих родителей неучами. Для познания воли Божией нужно сердце. «Сердце чистое, созижди во мне, Боже», высказывает заветное свое желание царь Давид. И сам Господь говорит людям: «Сын мой, дочь моя, дайте мне свое сердце». Кто были апостолы? Мужи труда, простые, некнижные, далее границ своего города и берегов своей реки нигде не бывшие. Кто же лучше их понял Божию волю? Пастухи Вифлеемские были люди неграмотные, а между тем они прежде всех успели поклониться Иисусу Христу, лежавшему в яслях. А святой Антоний Великий, он не умел читать, а между тем тысячи тысяч научил знать волю Божию. А Екатерина преподобная, дочь поденщика-красильщика, не только знавшая все богослужение наизусть, но и множество людей, утешавшая в своей жизни. А Василий Блаженный, наш русский человек, говорил такие речи, что и патриархи, и цари им внимали. Итак, братья и сестры, не говорите, что мы, люди темные, закона Божия не знаем. Закон Божий в сердце каждого человека написан. Для чего же поставлены и служители алтаря Господня, как не для того, чтобы своей жизнью и словом быть светом для вас? Но почаще углубляйтесь в себя, поискренне и внимательно относитесь к молитве. Господь сам вразумит вас. Ангел-хранитель научит вас, священник будет вашим братом-товарищем, и сердце ваше станет Царствием Божиим. Вот еще говорили с нами труженики о том, будто бы работа отвлекает от служения Богу. Они говорили внятно и чувствительно, указывая на свой хребет, уставший от целодневного дела, показывая и морщинами, и мозолями покрытые руки, как бы в доказательство своего оправдания. Опять у этих бедных, хороших людей услышались отзвуки внушений Мамона. Труженики, братья и сестры, не нужны для служения Богу ни спины, ни руки, ни ноги ваши. Преклоняйте колено ума и сердца вашего, Работы начинайте с благоговением к Богу, продолжайте с благодарным чувством, оканчивайте с благодарной молитвой, тогда и работа ваша будет скорее, и занятие ваше будет отрада и утешение. А между тем, разве не бывает, что ум наш во время машинальной работы занят позорной мечтой, язык исторгает вместо благодушия нечистые сквернословия и грубые шутки? Кому же неизвестно, что уста многих в течение целой недели празднословят без устали, а как начнут произносить молитву, то едва-едва движутся. Это и есть служение Мамоне. Работа же есть служение Богу. Преподобный Сергий рубил дрова, молол муку, шил платье, стряпал на трапезу, и все с молитвой. Знайте же, что работа прилична всякому человеку и служению Богу не препятствует и не препятствовала нигде и никому. Встретил я недавно двух людей с достатком внешних благ, продолжает далее протоиерей. Они крещенные люди, исповедуют христианскую веру, но жаловались, что дела, хлопот много. Хотелось бы, по их словам, служить Христу по евангельскому уставу, да как же поступить с сокровищами? У одного дом, у другого имение, купля и продажа. Не отказаться же от наживаемого и нажитого, иначе люди глупыми людьми нас назовут. Не раздать же их? Евангельскому юноше не по сердцу был ответ Иисуса Христа, когда Он сказал ему о сокровище небесном. Нет, мы попроще и поближе к нам возьмем, например, патриарх Авраама. Он долго, очень долго жил на земле и всегда был в имущественном достатке и целую свою жизнь служил Богу. Авраам жил и точно с каждым днем богател, всегда думая, что Господь посылает ему деньги для того, чтобы питать нищих, помогать бедным, защищать сирот. Его день начинался мыслью, кого бы осчастливить. Дни его были жизнерадостные. Он давал, и рука его не оскудевала. Лепта обращалась в драхму, а драхма — в талант. Единица обращалась в 5, 10 и 100. Щедрый человек — это море, сколько из него ни черпай, никогда не будет безводно. Оно сколько принимает, столько же и выпускает воды через сообщение с реками, так и у праведного будет и преизбудет. Сарепская вдова, имевшая у себя только немного горсти муки и бутыль еле, целые годы питала ими себя и Илью пророка. Если человек достаточный забывает служение Богу, то он слуга Мамона. Такой человек не будет на лоне Авраамовом, но там, где Иуда. Иов, Авраам, Исаак, Ревека и Сфирь с богатством идут на небо, а Иуда и ростовщики с золотом попадают в ад.
Восприят Израиля отрока своего помянути. Так уже глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века.
А вот и еще люди, находящиеся на общественной службе, и статские, и военные, и они говорят, что служение Богу — дело монахов, дело священников и диаконов, дело простого народа. Это говорят они по внушению Мамона. Спаситель же сказал: «Воздадите Кесарева Кесареве, а Божие Богове». А они, люди, стоящие на передовой ступени, как бы стыдятся открыто служить Богу. Те же люди за честь себе поставляют выражать чувство смирения перед высшими себя, от которых зависит временное их благополучие на земле, но стыдятся открыто кланяться Богу, от которого зависит счастье и временное, и вечное. Нет, истинные люди, великие слуги царя и народа, были служителями в первую очередь Бога. Вот перед глазами нашими столько царских и великокняжеских гробниц. Здесь сложены их плоть и кости. Все они были правоверующими. Святые мощи доблестных покровителей князя Михаила и боярина Федора, за веру ради Бога жизнь свою положивших. В Санкт-Петербурге святой Александр Невский. Ни бремя государственных занятий, ни блеск двора, ничто не могло препятствовать им служить Богу и молиться Богу. Прекрасны были они граждане на земле, дивные они теперь граждане на небе. Прочь же от нас, ложный владыка Мамона, прочь страсти, наш владыка Бог Отец, наш ходатай Христос, наша сила Дух Святый, Троица Пресвятая, слава Тебе, Боже. Аминь. Часто человек все время, все труды целой жизни употребляет только на удовлетворение этих мнимых похотей и суетой изобретенных потребностей, оставляя без внимания высшую потребность духа. Но и всего, что приобретает человек трудами своими, не достает на исполнение всех прихотливых его желаний. Что же остается ему делать? Видит он свое безвыходное положение, желает иногда выйти из него, но он сделался рабом своих страстей. У него уже нет сил победить свои грехолюбивые привычки, и вот он теряет свою честь, заглушает голос своей совести, забывает стыд и страх и старается удовлетворить своим прихотям, то обманом, то притеснением своего ближнего, а иногда решается и на воровство. И таким образом, вместо того, чтобы любить своего ближнего, как самого себя, он делается его врагом. И, сделавшись врагом своего ближнего, он становится явным противником самого Бога. Вот до чего может довести человека излишняя заботливость о пище и одежде. Но что же скажете нам делать? О чем должны мы особенно заботиться? К чему должны приложить все свое старание? Сам Господь указал и на то, чего мы прежде всего должны искать, к чему должны приложить все свое старание. «Ищите, — говорит Он, — прежде Царствие Божие и правды Его». Внемлем же гласу Господа и сотворим волю Его, а все прочее по слову Его будет дано нам. В этом уверяет нас и святой царь, и пророк Давид, который говорит, что он во всю жизнь свою не видел праведника, оставленного Богом, и не видел, чтобы и потомство праведника когда-либо нищенствовало и ходило под чужими окнами, выпрашивая себе пропитание. Дорогие радиослушатели, в субботний день 26 июня по старому стилю 9 июля празднование Тихвинской иконы Божией Матери, один из почитаемых на Руси. Тихвинская икона Божией Матери по преданию написана святым евангелистом Лукой и послана была им в Антиохию, а оттуда перенесена в Иерусалим, а затем в V веке в Константинополь и поставлена в устроенном для нее храме, известном под именем Влахернского. В 1383 году при московском великом князе Дмитрии Иоанновиче Донском чудотворная икона эта в первый раз явилась сияющая лучезарным светом в новгородских пределах над водами Ладожского озера, невидимо несомая по воздуху ангелами. Святая икона Богоматери была чудесно обретена жителями города Тихвина среди болотистой местности в одном срубе, парящей в воздухе и сияющей пресветлыми лучами. Устроенный на месте чудного явления иконы Богоматери деревянный храм во имя ее преславного Успения был в 1510 году возобновлен из камня, а спустя 50 лет основан был там Тихвинский мужской монастырь. Много было совершено чудес Пресвятой Богородицы через ее чудотворную икону, но замечательнейшим из них явилось спасение Тихвинской обители от нашествия шведов в 1613 году. В память чудесного явления Тихвинской иконы Богоматери и дивного одоления врагов предстательством Заступницы Небесной установлен был Святой Церковью 26 июня по всей России праздник в честь Тихвинской иконы Богородицы. И особенная радость. Мы знаем, что в этом году эта величайшая святыня была вновь принесена на святую российскую землю после долгого пребывания ее за Тихим океаном в Америке. И по молитвам Царицы Небесной, слава Богу, что она вновь вернулась на свою исконную родную российскую землю и вновь находится в обители Тихвинской. От 29 июня по 28 июня по старому стилю 11 июля чествуется икона Троеручицы. Эта святая икона есть памятник исцеления отсеченной руки святого Иоанна Дамаскина в царствовании Льва Исаврянина иконоборца в 8 веке. Святой Иоанн, сильно защищавший письменно и устно почитание святых икон за эту ревность, оклеветан был Львом Исавром пред дамасским князем, при котором святой Иоанн занимал важную гражданскую должность, будто бы он писал ко Льву письма, враждебные против Дамаска и князя. Князь, не разобравший дело, приказал отсечь у оклеветанного руку, писавшую к императору письмо, и повесить всенародно на страх других. Вечером в тот день, узнав блаженный, что гнев князя утих, послал к нему моление через друзей своих, говоря: «Умножается болезнь моя, и несказанно меня мучит, и не могу иметь отрады, доколе рука моя на позор повешенная не будет мне отдана». Князь склонился на моление страдальца и повелел отдать ему отсеченный член. Получив его, Иоанн затворился в свою молитвенную клеть и, падши пред святой иконой Богоматери с Богомладенцем, приложил отсеченную мертвую свою руку к составу и из глубины сердца со слезами и рыданиями молился пред иконой Богоматери об исцелении руки своей на пользу верных. По молитве Иоанн заснул и в сонном видении узрел Богоматерь светлыми и милостивыми очами на него взирающую. «Се, здрава тебе рука», — сказала она ему, — «не скорби более и исполни то, что ты обещал мне в молитве своей». И он проснулся без болезни, с рукою исцеленную. Благодарность за чудесное исцеление руки своей помощью Богоматери и в память этого благодатного события святой Иоанн сделал из серебра изображение ручной кисти и приложил ее к иконе своей заступницы, а по сказанию иных подписал третью руку, отчего эта икона впоследствии и получила название Троеручицы. Подлинная икона Троеручицы из Дамаска самим Иоанном перенесена в лавру святого Саввы, освященного, куда Дамаскин переселился для подвига благочестия и пребывала там от половины VIII до XIII века. В этом веке она перенесена святым Саввою, архиепископом сербским, в Сербию, а отсюда на Афон и ныне находится в Афонском монастыре Хиландаре. Первоначально она поставлена была в алтаре соборного храма и там находилась несколько лет. В начале 17-го столетия монастырь Хилендарский лишился своего игумена. Братья приступили к избранию нового настоятеля, но никак не могли согласиться в выборе. Божья Матерь сама прекратила несогласие братьев. В один день иноки хилендарские по обычаю собрались к утреннему богослужению и увидели, что икона Троеручицы стоит не в алтаре, а на игуменском месте. Приписывая это тайным действиям церковнослужителей, братья отнесли ее в алтарь, но в следующий день она опять появилась на игуменском месте. Это чудесное перехождение повторилось и еще. Богоматерь в ночном видении одному святому затворнику изъяснила волю свою, чтобы братья не переносили иконы ее с игуменского места. Для устранения несогласий в избрании игумена в настоящее и на будущее время она сама хочет занять это место своей иконой и управлять монастырем. После этого она стоит над игуменским местом в знамение того, что Богоматерь своей божественной иконой как бы настоятельствует монастырем. Посему в этом монастыре нет игумена, а есть только проигумен или игуменский наместник, заведующий монастырскими делами и занимающий в церкви второе место близ игуменского, над которым стоит икона Троеручица. Вид иконы чрезвычайно выразителен и даже строг. От нее обыкновенно принимают иноки благословения на все церковные службы, как бы от присутствующего игумена. С Афона из Хиландаря список образа Троеручицы принесен был в Москву в 1661 году, 28 июня, к патриарху Никону, который поставил эту икону в Воскресенском монастыре Новом Иерусалиме. Точный список Троеручицы находится и в Белобережской пустыне Орловской губернии. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о двух чествуемых иконах в эти июльские дни: Тихвинской иконы Божией Матери и Троеручицы. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник, 29 июня по старому стилю, 12 июля, Святая Православная Церковь празднует память святых первоверховных всехвальных апостолов Петра и Павла. Среди учеников Христа апостолов Православная Церковь особо почитает двух, усвояя им звание первоверховных. Это святые Петр и Павел. По словам святителя Иоанна Златоуста, превзошедшие всю природу земную и небесную, связанные телом, они сделались превосходнее ангелов. Петр – начало православию, великий священнослужитель Церкви. Павел – великий проповедник истины, бдительный кормчий Христовой Церкви. Святой апостол Петр, старший брат апостола Андрея, до призвания своего был рыбаком в Вифсаиде, небольшом городке у Галилейского озера, имя его было Симон. «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Так сказал ему Господь Иисус Христос, взглянув на него. Спустя некоторое время, проходя берегом Галилейского озера, Христос вновь увидел Симона, Петра и Андрея, закидывающих сети. «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Эти слова, обращенные к простым рыбакам, предопределили их судьбу. Пылкий, горячо возлюбивший Господа Иисуса, Петр сразу же последовал за ним. Вскоре и сам Господь посетил дом Петра, исцелив его тещу от горячки. Имея великое усердие и веру, Петр, единственный из учеников Христа, дерзнул просить у него: «Повели мне прийти к тебе по воде». По слову Господа, он вышел из лодки и, как по суше, направился к нему, но, усомнившись в божественной помощи, стал тонуть. «Господи, спаси меня!» — воскликнул Петр, и божественный учитель не замедлил прийти на помощь, простер руку и ввел его обратно в корабль. Но не только от бури и ветра, но и от маловерия спасал его Господь, говоря: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вместе с Иаковом и Иоанном апостол Петр был на фаворе свидетелем божественной славы Господней. Увидев преображенного Господа Иисуса Христа и услышав глас Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте», Петр возрадовался и воскликнул: «Хорошо нам быть здесь». Воспоминание об этом содержится в одном из его посланий. Когда приблизилось время крестных страданий Спасителя на пути в Иерусалим, он спросил своих учеников: «Вы за кого почитаете меня?» Апостол Петр первым из учеников ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого», за что удостоился высшей похвалы у Господа: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ты Петр, и на сем камени я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это исповедание Христа Сыном Божиим нашло свое отражение в службе апостолам. «Христос тебя первого избрав, Петре основание веры венча тебя». В Сионской горнице накануне Тайной Вечери Спаситель, взяв полотенце, припоясался и начал умывать ноги ученикам. «Тебе ли умывать мои ноги?» — возразил ему Петр. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною», — отвечал ему Господь. И тогда Петр, объятый страхом и любовью, возопил: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Лишь один ученик вступился за Господа ночью в Гефсиманском саду, то был апостол Петр. Выхватив меч, он отрубил ухо одному из пришедших, но Спаситель даже предсмертный свой час исцелил раба. Петр следовал за Христом до дома первосвященника Каиафы, вошел с ним на двор и стоял там, греясь у костра. Но трижды, отвечая на вопросы окружающих, отрекался он от своего божественного учителя: «Не знаю человека сего». И после третьего отказа вдруг увидел, что его Господь смотрит на него, и, выйдя вон, горько плакал. Но нет такого греха, который не может простить милосердный Господь. Покаяние Петра было так глубоко и сильно, что именно ему первому из учеников явился Господь по воскресении, трижды вопросив апостола: «Любишь ли ты меня?» И трижды получив ответ: «Так, Господи, ты знаешь, как я люблю тебя». Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти своих совестных овец. После вознесения Господня по предложению Петра к числу 12 был причислен святой евангелист Матфей. В дальнейшем, по сошествии на них Святого Духа, апостол Петр стал главой первохристианской общины. Его проповедь, вдохновленная горячей любовью к воскресшему Господу, была так действенна, что обращала ко Христу тысячи людей. Чудесные знамения сопровождали исповедание Петром Христовой веры. Мертвые воскресали, хромые и расслабленные исцелялись, обличаемые в преступлениях испускали дух. Известны два соборных послания святого апостола Петра. И во втором он пишет, что скоро должен оставить храмину свою, как и Господь Иисус Христос открыл мне, то есть по слову Господа предсказывает свою скорую кончину. По повелению императора Нерона апостола схватили и приговорили к распятию. Считая себя недостойным принять такую же мученическую кончину, как и его учитель, он просил мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу. Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова и до своего апостольского служения носил имя Савл. Уроженец города Тарса, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как свидетельствовал он сам о себе, даже до смерти гнал последователей сего учения христиан, связывая и предавая в темницу мужчин и женщин. Он одобрял убиение архидиакона Стефана и даже охранял одежды побивавших его камнями. В 34 году он был направлен в Дамаск с поручением от первосвященников предать на мучение укрывавшихся там христиан. На пути с ним произошло событие, коренным образом изменившее всю судьбу Савла. Когда он приблизился к Дамаску, его осиял божественный свет. Все сопровождавшие его воины упали на землю, и он услышал голос, говоривший: «Савл, Савл, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против оружия». Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем того, что ты видел, и что я открою тебе». Спутники Савла слышали голос, но не могли разобрать слов. Савл ослеп от божественного сияния и по повелению Господа направился в Дамаск, где жил один из 70 апостолов Анания. Ему в видении было открыто, чтобы он пошел на улицу, нарицаемую прямую, и спросил в Иудином доме тарсянина по имени Савл. Анания должен был возложить на него руки, чтобы он прозрел. По исполнении повеленного, как бы чешуя спала от глаз слепца, он прозрел, принял святое крещение и был наречен Павлом. Получив от Господа указание о благовестии, святой апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев и язычников, рабов и свободных, предпринимая длительные путешествия и рассылая послания. В Палестине, Малой Азии, Греции, Италии, на островах Средиземного моря раздавалось пламенное слово апостола. Во время первого путешествия на остров Кипра Павел, исполнившись Духа Святого, зародил волхву Илиме совращать с прямых путей Господних проконсула Сергия Павла. По слову апостола, волхв ослеп и, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Павел был среди участников первого собора апостолов в Иерусалиме около 51 года. В Риме апостол Павел помогал апостолу Петру просвещать жителей светом Христовой веры. По некоторым сведениям, он обратил в христианство главного императорского виночерпия, за что был осужден на смерть, и святого апостола усекли мечом. Таковы краткие, дорогие, напоминания из житий и трудов святых первоверховных апостолов Петра и Павла. На этом сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь. До встречи через неделю.
Гневы и нужды, Господу помолимся.